Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Ко дню рождения Церкви. Есть ли в ней сегодня то единство, к которому призывал Христос? О какой живой воде сказано в Евангелии и бывает ли мертвая вода? Советы умника родителям. Профессор Юрий Вяземский о том, как увлечь детей изучением истории. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье будет праздник Троицы. И это, конечно, очень важный день, день рождения христианской церкви. В этот день храмы переполнены людьми, все приходят вместе молиться. Но есть ли на самом деле сегодня единство между православными церквами? Сложный вопрос, особенно в контексте всеправославного собора, который, если и состоится, то уже не будет всеправославным в силу разногласий между его участниками. Попробуем разобраться с этими вопросами вместе с нашим экспертом. Игорь Мещан, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в нашей студии. Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
А вы могли бы рассказать для начала, для обычного человека, для мирянина, вообще церковь — это что такое? Ее же сейчас часто как административный ресурс воспринимают, как некую систему административную и так далее. А что это на самом деле?
Церковь. В моем понимании и в мирском, и мне кажется, это такое достаточно соотнесенное с Евангелием понимание, что церковь – это те, кто собирается вокруг Христа. Это и есть церковь. Церковь есть, как известно, земная, и есть церковь небесная. Церковь, вот мы относимся к земной церкви, которая собирается вокруг Христа. То есть мы – это все люди, кто собран вокруг Христа. Неважно, это мирянин, это епископ, это священник, это диакон или еще кто-то, это мужчина или женщина. Это те все, кто собран вокруг Христа. Вот в моем понимании это церковь.
А небесная церковь – это святые?
Небесная церковь – это святые, и небесная церковь – это те, кто уже перешел вот как бы от земной жизни ушел и ушел из земной церкви. Они находятся в церкви небесной.
Игорь Владимирович, ну вот смотрите, по сути, этот праздник Троицы или день рождения церкви – это момент, когда апостолы из обычных людей становятся людьми необычными. Это момент, когда действительно появляется вот этот богочеловеческий организм, который мы церковью сегодня называем. И они тогда, и эти 12 человек, и те, кто вокруг них, и те, кто, может быть, чуть дальше от них отстоят, но в ближайшее время тоже к ним примкнут, они представляют собой единое целое. То, что мы имеем сейчас среди православных церквей, их такое количество, их 15, если считать по тому, как считаем мы в Русской Православной Церкви, их 14, если считать так, как считает Константинополь, не учитывая Американскую Православную Церковь. Что все это значит? Значит ли это, что раздробленность некая феодальная появилась? Или как к этому относиться?
Давайте посмотрим на немножко под другим углом. Если мы говорим, что церковь – это те, кто собраны вокруг Христа, то она как бы не делится по территориальному признаку, да? То есть мы же не говорим, что это те люди, которые собрались вокруг Христа, например, там в Московской области. Вот это церковь. Или там собрались вокруг Христа, например, там, я не знаю, там в Молдавии. Или еще где-то, да, в Византии бывшей, ныне в Стамбуле и так далее. То есть нет, мы же не говорим, то есть тут нет территориального принципа. Если строго канонически смотреть на это, то каждый епископ в каждой территории – это отдельная церковь, по большому счету. Но так как церковь – это те, кто объединяется вокруг Христа, с одной стороны, а с другой стороны, если пойти дальше, то это те, кто причащается от одного тела Христова, да, от тела и крови Христовой. Вот эту церковь объединяет Христос. И никакие разделение там местные, поместные, территориальные, еще какие-то там споры между ними, они не могут разъединить эту церковь. Церковь все равно едина.
В свете нынешних событий, там, где православные христиане, по идее, должны явить миру свое единство, демонстрируется взаимное недопонимание.
Понимаете, давайте посмотрим, опять же, немножко с другой стороны на это, да? Сколько насчитывается православных христиан примерно в мире? Ну, по разным оценкам, порядка там 300-350-400 миллионов человек. Понимаете, мне кажется, вот этот так называемый собор, потому что мы понимаем, что уже собора не происходит, потому что часть даже представителей этих миллионов людей, они не прибывают на этот собор и не будут участвовать, да, в этом соборе. Значит, поэтому его можно с большой натяжкой назвать собором, но, скорее всего, это некое такое собрание или совещание представителей, не всех представителей православных церквей. Все равно, по большому счету, вот если так посмотреть, мы не говорим о том, что нарушено единство церкви. Оно не нарушено. Церковь как была единая и святая, так и осталась. Но да, и существуют разногласия между разными церквами, как организациями, да, патриархиями, еще какими-то вещами, да, которые согласны от имени паствы подписать какие-то документы или не согласны. Но это не нарушает единство церкви, понимаете? То есть это в мирском, в таком, в, я бы сказал, в обмерщленном таком восприятии, кажется, раз вот не собралось там 15 епископов, значит, вот единства нет. Нет, это ничего не значит. Церковь едина, потому что ее объединяет Христос. Поэтому, ну, собрались они, собрались, не собрались, не собрались. Соберутся они дальше или больше, или позже, и так далее, и так далее. Мы же помним, что из истории. Кто собирал соборы? Соборы собирал император.
Сейчас такой объединяющей силы уже нет.
Да, сейчас уже как бы другое время. Поэтому, мне кажется, это все-таки поиск неких форм соборности. Они не должны сразу получаться. Да, то есть, как бы, что по сравнению с тем, что прошло 1000 лет после Седьмого собора, там, Вселенского, больше 1000 лет, да, значит, что по сравнению с этим, там, 50 лет подготовки. Мне кажется, это не такой большой срок, да, это кажется, что 50 лет, но это же не 50 лет день и ночь сидели и готовили этот собор. Это в течение 50 лет время от времени возвращались к этой теме, да. Ну, и поэтому мы говорим, что вот в течение такого-то времени была тема на повестке дня созыва вот такого всеправославного собора. Ну, вот не получилось сейчас, получится позже. И, ну, то есть мы сейчас вырабатываем формы соборности. Мне кажется, вот в этом главный смысл того, что состоялся или не состоялся собор.
А Христос говорил своим ученикам: «Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Ну, понятно, что это заповедь о любви, она самая главная, и она точно так же обращена и к нам, как и к апостолам, и тем людям, которые были современниками земной жизни Христа. А как вы считаете, насколько удается эту заповедь соблюдать? И не являются ли те процессы, которые мы наблюдаем сегодня, свидетельством того, что, может быть, эта заповедь самая сложная для исполнения?
Нет, это совершенно понятно, что самое сложное – это любить. Это известно давно, это не мы с вами открыли, да? То есть самое сложное – легче гораздо поститься, молиться, соблюдать какие-то правила, да, вот и так далее, и так далее. Но искренне любить человека, искренне любить ближнего, как самого себя. Мы же себя-то искренне любим, без всякой фальши, от всей души любим. Вот так любить других людей, страдать за них, жертвовать себя ради них, так мог только Христос. А мы можем только приближаться к этому, в большей или меньшей степени к этому идеалу. Потому что это на самом деле самое сложное и самое такое непростое для исполнения заповедь Христа.
Любите. Есть у современных христиан шанс, как вы считаете?
Шанс всегда есть. Шанс всегда есть. Надо к этому стремиться. Поэтому, и понимаете, даже можно осуждать людей, осуждать грех, но не осуждать людей и осуждать грех человеческий, но тем в то же время любить, искренне любить других людей. Вот мне один мой знакомый батюшка когда-то в беседе с ним сказал, он говорит, я ему жаловался, что говорю, батюшка, вот нет любви, любишь каких-то ближних своих, друзей, еще что-то, но вот такая любовь, о которой говорил Христос, вот не присутствует и не дается, да, не дается, нельзя ее очень непросто стяжать. А он мне говорит, Игорь Владимирович, а не надо всех любить, любите только врагов. И мне очень понравилось, потому что остальных любить очень просто. Поэтому остальных, а вот врагов и тех, кто противников, скажем так, любить гораздо сложнее. Поэтому да, это самое трудное.
Игорь Мещан, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, был в нашей студии. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 7 главы. И там есть такие слова. Христос говорит, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Что это за реки такие, реки воды живой, и как они потекут из чрева? Попробуем со всем этим разобраться. На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Вы могли бы расшифровать эту фразу? Ну, за какое слово ни возьмись, ко всему возникают вопросы.
Очень интересный отрывок, очень полезный для нас с вами. Отрывок из Евангелия мы вот только что с вами услышали. Действительно, потекут реки живой воды из чрева еще, как Господь говорит. Конечно, здесь Господь, как всегда, прибегает к такой метафоре, к описанию, чтобы мы лучше это все представили и поняли. Что же такое вода? Вода, которая должна из нас потечь, это вообще символ жизни. Символ того, что жизнь будет продолжаться, жизнь будет жительствовать, как говорят в церкви. И вода живая – это вода, которая, скажем так, обогащенная Богом. Да? То есть та вода, которая несет в себе определенный божеский заряд, если можно так сказать, божественные качества. Это та вода, это та жизнь, которую должны явить христиане. Если человек становится настоящим христианином, не просто каким-то номинальным, а именно настоящим христианином, он весь начинает обоживаться. Весь обоживается, все его существо, все его клеточки, вся его жизнь становится христианской. И где бы он ни появлялся, он везде христианин. Не только в своем обществе своих верующих людей, не только в церкви, но везде он является христианином. И этот христианин начинает, естественно, быть тем не только примером, но источником радости, источником жизни, источником нравственности. Мы знаем, что добро, что правая жизнь, что именно добродетельная жизнь, она является настоящей жизнью. А человек, совершающий грех, является мертвецом, тот, который умертвляет. И чем больше человек начинает грешить, тем, в общем-то, больше от него пахнет смертью. От человека, пахнущего жизнью, от него исходит именно Христос, тот источник воды живой, о котором говорит Христос, это есть Он Сам. Мы знаем, что источник воды живой, он вообще бывает очень разный. Иногда могут найти воду где-нибудь в пустыне и вот обратиться. О, наконец-то нашли источник живой. Начинают ее пить, а ее, оказывается, невозможно пить. Ею надо что-то другое делать. Она приводит к расстройствам вода или каким-то другим вещам. Тогда начинают ее употреблять для полива. Но смотрит после полива такой воды, тоже все растения начинают загибаться. Тогда что приходится делать? Приходится закапывать этот источник и засыпать так, чтобы его больше никто не нашел. Не такой источник Христос, не такой источник христианский. Настоящий христианин источает настоящий живой источник именно Христа. И вот именно об этом и говорит сегодняшний Евангелие.
Отец Игорь, а как распознать человеку в себе, живет он все-таки как христианин каждую минуту своей жизни или только в те моменты, когда это действительно удобно и не требует никаких особых свершений? Вот как понять? Вы говорите очень страшные слова. Человек начинает пахнуть смертью, если он совершает грех. Но наша природа такова, что мы очень часто склонны себя оправдывать и убеждаем сами себя в том, что мы ничего дурного не совершили.
Да, то, о чем вы говорите, это, конечно, очень страшное состояние, поэтому, конечно, себя оценивать нельзя. Апостол Павел говорит, что я не сужу никого. Есть на то судящий меня Христос. Я даже не сужу себя, говорит апостол Павел. Есть на то судящий меня Христос. Он действительно говорит самый важный ориентир в своей жизни. Самый важный ориентир в нашей жизни – он говорит следующее, что у меня есть заповеди, которые я должен соблюдать. А судить будет судить Христос. Как же вот соблюдать заповеди Христовы так, чтобы суд Христов был не судом в прямом смысле, а объятием, именно в прямом смысле, объятием Христа, когда Господь увидит нас на своем страшном судище, да и в нашей жизни увидит, что вот ходит такой-то человек. Как определить, правильно ты или неправильно поступаешь? Совесть человеческая, она должна работать на все 100%. Человек не должен ни в коем случае позволять себя оправдывать самому себе. Он должен очень критически к себе относиться. И эта критика тебя лично, она и наставит тебя на, в общем-то, нужный путь. Она даст тебе нужные ориентиры. Христос выведет на нужный путь, а эта критика даст нужные ориентиры.
А как в таком случае удержать баланс между самокритикой и самоуничижением?
Когда критика является христианской, тогда всегда остается место для надежды на милосердие Божие. Мы говорим, что, скажем так, образно скажем, что в очереди в Царстве Небесном я стою последний, передо мной стоят все другие, кто стоит, но я все равно имею надежду на спасение. То есть сочетание критики и уверенности в надежде на спасение – это и есть, в общем-то, правильное состояние христианина.
Большое вам спасибо. Напомню, на связи с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
16 июня 1881 года, то есть 135 лет назад, ушла из жизни Александра Ишимова, автор уникального учебника по истории для детей. Она была дочерью ссыльного чиновника и обладала неординарным умом и педагогическим талантом. Ее «История России в рассказах для детей» была написана на основе изучения массы исторических источников и при этом очень живым языком, как тогда говорили, наподобие Вальтер Скотта. Книга получила восторженные отзывы всего цвета русской литературы, начиная с Пушкина, который, между прочим, в день дуэли с Дантесом отправил ей письмо со словами «Вот как надобно писать». Сегодня много спорят о том, как учить детей истории, и мало кому понятен ответ на этот вопрос. Как сделать так, чтобы им было интересно? Можно ли сделать что-то подобное тому, что проделал Александра Ишимова в свое время? Мы решили обратиться за советами к человеку, который постоянно говорит с детьми об истории, и дети у него буквально глотают самые разные книги. Профессор МГИМО, ведущий телевикторины «Умницы и умники» Юрий Вяземский с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Здравствуйте, добрый вечер.
Нет сейчас единого мнения по поводу того, как же историю преподавать. И пока мы разбираемся со школьными учебниками, дети растут и остаются в этом смысле потерянным поколением. Историю они чаще всего не знают так хорошо, как нам хотелось бы. А что бы вы посоветовали, где помимо школы дети могли бы с историей встретиться? Что им смотреть, что читать и чем их заинтересовать можно?
Главное, чтобы у самого человека появился интерес к изучению истории, потому что если этот интерес не появится, то, в общем, никто заставить, по большому счету, не может. Я вообще всегда стараюсь говорить, что самое главное образование, если не единственно, это самообразование.
К вам приходят умницы и умники из совершенно разных регионов. И, судя по всему, это дети, которые заинтересованы и замотивированы. А по вашим наблюдениям, как им это все-таки удается?
Здесь-то, понимаете, простите, здесь-то простая ситуация, потому что они приходят ко мне с желанием выиграть гуманитарную олимпиаду умницы и умники. А для того, чтобы выиграть, они должны много читать. Потому что иначе выиграть очень трудно. Понимаете, я являюсь, если не учителем, потому что я ничем их не учу, то стимулом для того, чтобы они готовились по тем темам, которые я им объявляю. То есть вот те, которые приходят на программу «Умница и умник», те, в общем, находятся в выгодном положении, потому что им некуда деться, они должны учить историю для того, чтобы победить.
А как быть все-таки родителям, которые не имеют такой возможности отдать ребенка к педагогу, который бы этот интерес пробудил? Ведь родители тоже наверняка могут что-то сделать.
Родители чрезвычайно много могут сделать, потому что самое главное, что есть в образовании человека, это, конечно, самообразование. А после этого на втором месте идут родители, потому что от родителей все зависит. Есть родители, которые сами просто сами преподают историю, если угодно. Другое дело, что таких родителей не слишком много.
Ну, а как быть? А с чего начать можно этот процесс совместного образования с ребенком? Ведь это же, может быть, тоже и совместные открытия какие-то, и совместные изучения, и поездки в какие-то знаковые места.
Интерес, интерес. Или вот Аристотель, по-моему, сказал, что самое главное – любопытство. Или, может быть, это был Платон, я уже забыл.
Юрий Павлович, а вас кто историю учил?
Понимаете, меня так учили истории, что я в какой-то момент очень быстро стал понимать, что то, что меня учат, не совсем правда. А если говорить о семейной ситуации, то, в общем, там у меня было очень хорошо, потому что мой дед Сергей Михайлович Вяземский, он был замечательный историк Петербурга, Петрограда и Ленинграда, и я видел, как он работает, и я видел, как он всем этим интересуется. И когда мы с ним выходили на прогулки, он перед каждым домом останавливался, и иногда по полчаса мне рассказывал, что в этом доме происходило. И когда здесь был Пушкин, с кем он здесь встретился, и бывал ли здесь Гоголь. То есть в этом плане, конечно, я был в выигрышном очень положении. Но опять же, когда у меня появился интерес к школе, то я достал себе полное собрание сочинения великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева и, насколько мог, стал читать его, хотя Соловьев читается очень трудно, и намного легче читается Карамзин.
А как вы думаете, если родители вместе с детьми проделывают эту работу, ну, например, чтение Карамзина, может ли это как-то помочь ребенку?
Ну, конечно, вопрос риторический, Алла Сергеевна дорогая. Если папа вместе с ребенком начинает читать Карамзина, и главное, что если это происходит с удовольствием и для папы, и для ребенка, потому что ребенок, он, в отличие от нас, взрослых, которые намного больше привыкли к лицемерию, сейчас называется политкорректностью, или какими-то другими словами называется. Если папа от этого получает удовольствие, и ребенок получает удовольствие, они из-под палки папа делает это, потому что мама заставила заниматься саболтусом, и аболтус смотрит на часы и ждет только, когда этот Карамзин закончится, когда перестанут окунать насильственно в эту историю, от которой меня тошнит. То тогда это все хорошо, но бывает вот еще и та грустная ситуация, которую я вам описал, и которая отвращает от истории.
А что бы вы, кстати, посоветовали родителям, которые пытаются разобраться с авторами? Каким источникам доверять, а каким не доверять?
Я бы все-таки прежде всего советовал начинать знакомство через проверенных отечественных историков.
Например?
Ведущие наши историки – это Соловьев, если брать вообще весь свод русской истории, это Ключевский, это Карамзин. Очень хорошо, я знаю, просто на практике читается четырехтомник Тарле. Это уже близкие времена. это Наполеон, это фигура такого масштаба. Ну, это вот классика. А дальше просто, если человек заинтересуется какой-то определенной сферой истории или заинтересуется каким-то периодом истории, там, соответственно, есть различные сочинения. Сейчас же ведь есть различные общества, есть военно-историческое общество, есть историческое общество, проводится масса мероприятий, проводятся различные празднования, там Бородинское сражение, там идет инсценировка этих сражений.
Юрий Павлович, может быть, нас сейчас слушают родители детей, которые про себя думают, ну, мне это не потянуть, или моему ребенку это точно не будет интересно, потому что, ну, так сказать, давно уже проверено то, что работает для тех, кто выступает в программе «Умницы и умники».
Родителям надо решить, ты собираешься воспитывать своего ребенка или не собираешься. Многие очень просто думают, ну, это так трудно, я такая занятая, и папа так занят, ну... Что я могу сказать? Я просто знаю родителей, их немного. Вот такая, например, моя невестка, которая всю себя кладет на то, чтобы дать трем девочкам образование.
То есть это осознанный выбор?
Она этим живет. Для нее это работа с утра и до вечера. Работа очень тяжелая, но крайне благодарная. И, в общем, как я наблюдаю, радостная и для мамы, и для детей. Работать просто надо. А воспитание детей, по-моему, это самая благодатная вещь. Зачем себе, зачем говорить, что вот не получится? Это тоже, знаете, есть два вида воспитания. Грубо говоря, русское и еврейское. Вот русское воспитание очень, очень примитивно, говорю, и очень жестко. Но кратко, как мне кажется. Это, это не получится, у моего болтуса не выйдет, это он не умеет, положи на место, ты все равно у тебя чего не выйдет, положи на место, сломаешь. И еврейское базовое воспитание говорит, получится, ты старайся, ты работай, ты попробуй. Мне вот это вот еврейское воспитание как-то нравится больше, мне кажется, что оно успешнее.
Большое спасибо вам за комментарий. Есть над чем подумать.
Спасибо большое вам, что позвонили.
Я напомню, профессор МГИМО и ведущий телевикторины «Умники и умницы» Юрий Вяземский был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».